Разбор полета. Добрый вечер, здравствуйте. Это разбор полета, программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут программу сегодня Елена Лиховская.
Добрый вечер.
Стас Крючков. Сегодня у нас в гостях особенный гость. Это художник Алексей Меринов. Картунист, как некоторые из них себя называют. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер. Я патриот, я карикатурист.
Карикатурист. Наши эфирные координаты вы все знаете, но тем не менее. СМС номер +7 495 970 45 45. Работает чат основного канала «Эхо» в Ютьюбе, там уже идет трансляция, Телеграм, Вайбер, Ватсап. Все это привязано к выше указанному номеру. По доброй традиции, с вопроса о самом сложном жизненном решении, которое довелось принимать, и которое, может быть, предопределило нечто на этом пути.
Сейчас я вернусь к названию «Картунист-карикатурист». Я вообще, был очень смешной случай, беседовал с одним большим человеком, и он говорит: «А ты кто по профессии-то по жизни?» Я говорю: «Я график». Он меня долго смотрел, говорит: «И что такое?» Я говорю: «Ну, графику рисует». Он говорит: «Слушай, я когда служил, я, говорит, графики рисовал, говорит, просто, говорит, без линейки. Поэтому я теперь карикатурист, а не график». Ну, это, наверное, случилось в 1988 году, когда я ушел из театра, из единственного в мире театра, цыганского театра «Ромен», единственного в мире газету «Московский комсомолец». Я долго упирался, потому что, ну, как-то карикатура тогда была, 80-е годы, в середине и в начале это в основном картинки улыбка художника размером хорошо, если с пачку сигаретного, в основном со спичечный коробок. А в театре я с испугом, я начинал как бутафор, и, собственно, на этой должности и простился, но в состоянии дикого изумления и испуга я умудрился поставить 3 спектакля как художник-постановщик. Это было очень интересно, я, значит, дорожал по полгода, а театр у нас маленький, своих декораций мы там только доделываем, значит, основу делали в театре, в мастерских Большого театра, других. И полгода работать с одним театром, с одним спектаклем, конечно, это, ну, тяжело. И настроение меняется, и какие-то там еще дела. И потом на эскизе, в макете все прекрасно. А потом начинается экономия. Ты там берешь, заказываешь кулисы из бархата не потому, что это дорого, а потому, что они поглощают свет. А у театра нет денег, и тебе какую-нибудь там простыню повесят. И... Ну, в общем, я там мучился, но ко мне очень хорошо в театре относились.
Ну, то есть вы подумали, что в редакции, в газете будет больше свободы у вас?
Потом вдруг нет. Ну, 88-й год, вдруг перестройка. И во многих СМИ отечественных поняли, или поняли, что карикатура это не только на последней странице, но, в принципе, ее можно оформлять вполне серьезные материалы по экономике, политике. И меня как-то перейти, говорит: «Ну, хватит, ну что там, давай, а у нас перспективы». В театре говорили: «Да куда ты идешь, у нас-то перспективы какие?» В общем, я выбрал газетную перспективу. О чем, собственно, и не жалею. Хотя, конечно, иногда проклинаю все.
Собственно, а как в Ромэнь-то оказались, если вернуться назад?
Ой, это теща моя. А я, значит, образования у меня никакого. 10 классов, с трудом. Вот. Но я рисовал все время. Считал себя, значит, непризнанным гением. Валялся на диване. Вот. Пил портвейн при «Семерке Кавказ». И, а жена с тещей, значит, в это время как-то мне судьбу готовили. Теща у меня страшно коммуникабельный человек. И вот она пока... А она работала в Одинцово. Она у меня художник и по костюмам, и по меху, и по коже, и по... В общем, ну, такой вот на все...
Так она вас без вас на работу устроила?
Нет, она ехала в электричке. Увидела, значит, впереди сидящего мужчину, тот какие-то портреты рисовал. Она говорит: «О, а вы кто? А я тоже художник». Она говорит: «У меня вот зять есть». Причем, по-моему, я еще в зятях-то не ходил. Ну, неважно. Фаворитов выходил. Говорит: «Это сам». Он говорит: «Прекрасный художник». Тут говорит: «А нам бутафор нужен в театр «Ромэн». Теща приезжает, говорит: «Давай, хватит валяться». Говорит: «Пошли». И в понедельник, причем это было, ну, это, конечно, не смешно. Я захожу, пошел почему-то через центральный вход, и первый я увидел, что в фойе стоит гроб. Я думаю, неплохо у них репетиция. А это не репетиция. Театр был на гастролях в Японии, а в это время умерла знаменитая Ляля Черная. И вот, значит, оставшиеся артисты там открыли доступ к публике, ну, вот, и ее провожали. Я думаю, ну, неплохое начало. Ну, это так пошло потом. Но дело в том, что меня тянули на главного художника, а главный художник тогда – это номенклатурная должность, и он должен был быть партийным. И меня вызывали, говорят: «Алексей, когда?» Ну, я, конечно, включал дурака, а в 88-м году уже была многопартийность. Я говорю: «В какую партию надо вступить?» Они говорят, ну хватит издеваться, ну что это за человек? Ну, конечно, в нашу коммунистическую. Я говорю, ну я подумаю, что-то вот я, ну как-то я не считаю себя таким, вот я недостоин этого высокого знания. В общем, тянул до последнего, и тут газета. Я говорю, а я вам как говорю, в комсомольце не надо вступать. Они говорят, с ума что ли сошел? Мы скоро этот буфет откроем со спиртным. Но это решило много. Ну, короче, в 88 году я перешел, значит, со скандалом Николай Алексеевич, который меня очень любил, он перестал со мной здороваться. Вот, мне костюмерши подарили костюм адмирала, почему-то с одним эполетом. Почему в театре цыганском? Кто там, где там адмирал был?
У вас жив этот костюм?
Нет, он сгорел вместе с медалью 850-летия Москвы, которую мне лично Юрий Михайлович Лужков вручал. Он сгорел на пожаре 31 декабря под утро. До этого в МК мы там устраивали, значит, вечеринку новогоднюю. Ну, вот в 6 часов утра, мы только приехали где-то часа в 4. Ну, такие веселенькие, в 6 часов утра звонок из редакции, говорит, давайте, МК горит. Приезжайте. Я говорю, ну, хватит шутить, что за бред? Вы еще 1 января позвоните с утра. Они говорят, серьезно? Ну, мы кое-как поймали частника, приехали, уже пожара не было. Все в дыму воняет, потому что горела проводка, горел пластик. И нам, значит, редактор выкатил 2 ящика водки и сказал, это не туда, а у нас только пришли новые компьютеры. Это чистить и зачищать компьютеры. И вот это самая страшная история моей жизни, когда берешь водку, наладку, зачищаешь компьютеры.
Все ушло по назначению, на чистку компьютеров.
Да, 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 никто бы предателей слабых не оказал.
Так интересно, у вас вот юбилейный же год, и сотрудники редакции публиковали свои воспоминания, рассказывали всякие истории про вас. Боже, там такие истории удивительные. Как вы, например, как люди приходили на работу, потом на работу приходили вы, и случайно вся компания оказывалась в Ленинграде после этого?
Было дело, да. Мы сначала поехали, сначала выпили в буфете, потом поехали, зачем в баню, ну не знаю, ну не мыться. И там вдруг Шевчука кто-то включил про колосник обгорелый ржавый. А у нас в компании, значит, я матрос, и еще 2 матроса, ну и чекист. Не буду говорить его фамилию, и так всем понятно. Который сейчас Росгвардию прикрывает. Вот, и вдруг я говорю, потом, слушайте, говорю, братья, бессестер, а где, говорю, у нас ближайший колосник обгорелый ржавый? Время было где-то 11:30 ночи. Говорит, на Авроре. Поехали. Спокойно, в вагоне-ресторане. Вот, доехали, поняли, что, значит, немного ошиблись. Я звонил женам друзей, значит, мужья, ой, значит, друзья звонили моей жене, ну, так, чтобы немножко злобу скрасить. Потом, ну, в общем, попали мы на Аврору. Естественно, колосник был на ремонте. Вышел такой дедушка Мичман. Он когда у нас увидел, он свит, конечно, я еще в каком-то кожаном плаще до пят, это шляпа. Он подумал, что мы пришли медные части с корабля снимать. Я говорю, дедушка, мы сейчас дадим тебе 50 рублей, значит, на поддержание российского флота. Приведи нас. И он говорит, сынки, по большому кругу. Он так вдохновился. Я говорю, давай по большому. И куда-то какими-то трюмами у меня, я все время бился головой об какие-то трубы. Ни черта не видно. Колосник в ремонте. 2 часа. Мы вышли все в зале, в копоти. Но счастливые, значит, купили у него книжку «Песни русских моряков». Я такого деревянного матроса с лицом Анпилова купил. Вот его потом собака моя жевала. Он с красным флагом, а собака у меня видно, как это. Демократка была. Покатались на лошади, которую звали Сволочь, потому что ее так возничий все время кричал. Вот, снялись в Дворцовой площади. В общем, кое-как добрались назад до самолета. Нас посадили, и мы прилетели. Прилетели, причем в Стригино ко мне. Друзья боялись сразу по женам ехать. И, значит, пропал один товарищ нас, который на Штейн заканчивается, чекист. А он еще в Питере, он бесил, он все время покупал, ходил букинистически, мы стоим с трудом. Он из нас кто-то падал все время. А он, значит, заходит, говорит, я пойду про чекистов книжки куплю. Я говорю, давайте мы его в Неве утопим, ну что же, балласт какой-то. К сожалению, не утопили. Вот. И у меня Маша говорит, жена, говорит, слушай, говорит, этот пропал, говорит, пойдем посмотрим. Мы открываем комнату маленькую, там, она там, значит, стояла пианино, и сидит человек, и одним пальцем набирает, не думай, а секунду. Кого, кто у нас только не было, но этого еще не было в гостях. Ну, то есть там было очень много смешных. Мы в Лондон улетели однажды из редакции.
Каким же макаром?
Да, ну, минуя баню, да. А, нет, это был День Святого Патрика, и мы начали звонить по пабам московским. Очень хотелось по паре Гиннесса и по домам. И нам сказали, ребята, у нас все забито ирландцами. И тут нас осенило. Если все, значит, здесь, то в Лондоне их нету практически. Я говорю, погнали. Каким-то образом, как бы через Франкфурт на Майне, мы прилетели в Гэтвик. Хорошо, у нас там жила подруга. Когда мы позвонили, она долго не верила. Потом сказала, я занята, там есть такая площадь в центре, Лестерского СПВ. Там, говорит, можно на травке поспать, ни один полицейский к вам не подойдет. Ну, в общем, мы счастливы, и буквально на следующие сутки мы летели назад. Причем там наши дамы, хоть и Лондон, но все, там чемоданы какие-то, баулы, и мы такие с другом, руки в карманы, там, ну, сигарет пачку купили, слетали. Потом куда я еще улетел? Ну, в общем,
Много куда.
Много, какой-то стартовый такая площадка.
Ну, такие счастливые времена были. Вы не скучаете по тем временам, когда приходили в редакцию, и все это начиналось? Сейчас вы в редакцию каждый день на работу не приходите?
Сейчас, наверное, все-таки все зарабатывают деньги, значит, в буфете запретили алкоголь, я работаю дома. Это смешно, но я почти никого там не знаю. То есть я знаю вот так называемую старую гвардию, которая со мной там еще 80-е, пришли там 90-е. А у меня куча молодежи, которые там, мы в Фейсбуке дружим, я их в лицо никогда не видел, даже только по фотографиям. Вот. Единственное, я жалею, конечно, работать дома, это здорово. Это у тебя, значит, от дома до рабочего места там, 5 метров. Но нужно обладать чуть хорошей самодисциплиной. Вот, я был всегда худым дрищом. Теперь я, значит, вот когда фотографируют, я живот пытаюсь втянуть, но не всегда это получается.
Хорошо получилось, можно в Инстаграме «Эхо Москвы» посмотреть.
Ну, не примену.
Алексей, с чего все начиналось? Вот вы упомянули чудесную историю флотскую, да, с путешествием до «Авроры». Вы же служили на флоте.
Ну, я служил в морской авиации. Это я так себя называю русским матросом. С большой долей самоиронии. И, значит, я терпеть не могу, когда в отметном отгрыве, там моряк, моряки это ходят. Я служил на берегу в морской авиации, в войсках связи. 2 года. Нас ненавидел плавсостав, который служил 3 года, потому что, ну, там действительно. Более того, в учебке я учился в Калининграде, под Калининградом Колосовка, это, по-моему, бывшая школа Абвера. Там 3 этажа наружу, и, по-моему, там 120 этажей вниз, никто туда не смог добраться, потому что там вода, причем, по-моему, что-то не из Балтийского моря, ее нельзя откачать. Ну, там такая суровая погода. И это была самая мирная профессия. Я автомат держал на присяге, ну, потом еще месяц мы ходили в караул. И потом, сейчас-то можно рассказать, значит, когда мы были дежурным по роте, когда уже надо карточки на дембель же, фотки-то нужно. А с чем я буду сниматься? С наушниками, что ли? Ну, в общем, наверное, все-таки уже срок давности прошел. Ну, короче, открывали оружейную комнату, набирали автоматов, спрятали под шинелем и бегом, значит, к передающему центру фотографироваться. Как нас никто не поймал, это было, конечно, ну, посадили бы. И потом также бегом назад возвращать автомат.
Ну, а фотографии сохранились?
Парочка есть, да, где там героически, там за спиной помойка, значит, какая-то свалка, она горит, я стою, значит, причем в белой форме, в летней, причем она парадная. Ну, это не важно, девушки тащились и млели, конечно. Потом я бескозырку сохранил, я полгода к гастроном ходил. Все говорили, а там очереди были? То матросик, то без очереди. Я говорю, да, я говорю, только что. С дембелем. Потом примелькался и перестал ходить. Ну, вот поэтому я вообще служил в Николаеве. Это арбузы, это персики, это абрикосы, это по рубль 27 золотая осень. Я там, ну, не то что отпуск, ну, какая-то командировка такая душевная. Вот, к нам не наши бегали, ну, наши бегали тоже в самоволку, к нам девушки бегали, прыгали, потому что там сплошные парфюмерные ткацкие фабрики были. А у нас в клубе офицеров были танцы какие-то там, какие-то группы местные, то есть... Ой, ну, в общем, есть что вспомнить.
А как у вас в этот период с творчеством складывалось?
Я рисовал, конечно, боевые листки, газеты там какие-то.
Дембельские.
Дембельские, да. Причем уже потом начал... Ой, я себе даже не сделал, у меня записная книжка была в виде дембельского альбома, потому что я не мог, потому что, значит, ну, первый год службы, что скажешь, что дедушки. Вот. Почему-то обязательно волк в виде... Мичуна или прапора, и, значит, заяц, который от него бежит на дембель. Вот это я вот сейчас с закрытыми глазами могу нарисовать, я это бы ненавидел.
Вот. Но это же быстро стало известно, что вы умеете, что у вас талант, и все стали просить.
Сюда просить. Там деды подходят, так же сегодня после отбоя не спишь, в Ленинскую комнату вперед. Ну, потом приносили выпить, закусить, не без этого, конечно. Нет, там абсолютно не было дедовщины, потому что, ну, вообще связь туда брали людей в основном из больших городов. Там Питер, Москва, Киев. Еще какие-то. И, ну, были какие-то неписанные законы. Ты вот встаешь на зарядку, дедушка не встает. Там тебе нельзя самому уходить в первый год, потому что, ну, «Морда» еще не вышел пока. Вот, а так все было, не то, что я бы скучал, но я прекрасно провел время. Вот, потом нас долго не отпускали, потом я все-таки получил это... У меня был друг в штабе, потому что я ходил, он рисовал какие-то графики, чего-то еще, и он мне просто выдал вот это вот удостоверение, что я демобилизовался. Я через забор и на вокзал. Все, без прощального ужина.
Сколько у вас так друзей появилось, которые сначала попросили что-то нарисовать, а потом стали добрыми друзьями?
Вы знаете, ну, как-то после, на службе-то не осталось, наверное, никого. Я как-то уже и не искал. Мы все разные. Потом уже, ну, теперь Николаев – это Украина. Вот,
не на службе, в принципе, потом по жизни.
Нет, ну, в принципе, да. Но единственное, я не очень люблю это делать. Потому что вот, бизнес отдельно, а друзья отдельно. Хотя там несколько раз получалось какие-то. Мне с выставкой в Лондоне помогли друзья. И финансовые, и там, и так далее. И... Но они покупали работы. Конечно, если, естественно, я рисую. Я там кучу. Я вообще не собирал. Как, пока не появился интернет, я вообще картинки свои не собирал. Но они где-то валяются так... кучкообразные и хаотические. Ну, мне кажется, ну зачем? Ну, нарисовал и забыл. Вот, а потом уже я понял, что надо по папочкам все отсканировать, там, все оцифровывать.
А где вот сейчас самая полная коллекция ваших рисунков хранится?
Ну, у меня и хранится в газете, я надеюсь, что они не стирают их. Хотя там, конечно, черт их молодежь разберет. У меня была смешная, ну, как смешная, такая забавная история. И вот к столетию МК выпустили три каталога. Первый том – это газета, второй том – это газетчики, а третий должен был быть иллюстратор. И мне позвонили, сказали: Леш, 300 картинок. Но тираж, он даже не то, что для своих, он только для гостей вот был на эту вечеринку. Я говорю: ребят, отберите сами. Ну, что это? Ну, если бы я понимаю, на публику. Они говорят: ладно, сейчас у нас будет совещание, вернемся, все тебе расскажем. Я сижу, курю, значит. Звонят, говорят: Леш, у тебя 1000 картинок. Я говорю: с ума что ли? Издеваете, что ли? Оказалось, что наш Гусев сказал, говорит: давайте третий том Меринов. А они оформили очень смешно. Это 1919, 1920, 1919. А. То есть стоят две даты. Написано: газета 1919-2019, газетчики 1919-2019. И третий том написано: Меринов 1919-2019. В принципе, мне жить осталось где-то 8 дней, но уже каталог есть в полном собрании. Я всем объясняю, все смеются. И еще плюс там третий том. Они говорят: а где твои два? Я говорю: мне третий. И мне говорят: у тебя срок 4 дня. Я говорю: это физически и химически это даже невозможно. Они говорят: ничего не знаем. Я выпил цистерну кофе, выкурил там лес сигарет, нарисовал, отослал, причем я года путаю. Там же я до 80-х годов там... Я же начинал в 84-м году печататься. Их нет у меня нигде. Я лазил в интернет, находил какого-то крошечного размера, чистил, там на одну картинку полдня убивал. Все переслал. Вот, приехала, значит, самая красивая девушка в МК, Катя, замотвецсек, она живет у нас не недалеко, выполняет иногда роль курьера, несчастный ребенок. Вот, сейчас она должна спиртное перевести в подарок от меня тем людям, кто делал каталог. Вот. Чем только не занимается эта Катя. Плюс еще хорошо работает, но неважно. Значит, я отдал ей эту флешку. Господи, о чем я говорил-то? Старый больной человек, я на пенсии
уже. Про третий том зашла речь.
А, да, про третий том. Что? Да.
Нужно было срочно нарисовать
тысячу. Да, все, тысячу картинок. Господи, пил только чай. Надо было, конечно. Вот, чай вреден. Вот, и отдал. Все, думаю, в понедельник. И потом оказывается, что они еще месяц этот третий том проклятый делали. То есть я мог бы еще месяц дурака валять. Но это у нас всегда так в МК. Причем я, кстати, из театра очень легко писался в МК, потому что там, извините, бардак в театре. Все делается за 5 минут до открытия кулис. Я смотрю, значит, кто-то из рабочих, это наши вечные враги, монтировщики, они таскают декорации, я не знаю, я как фашисты, не знаю. То есть они бросают, там шифон на окошке, он, значит, порван там, и это отбито. Режиссер орет, там помреж орет, говорит: у нас 5 минут, давай быстрее, и там краской кто-то потом, артист, вляпался. И в газете так же: где картинка? Я говорю: а кто мне присылал? А что, тебе никто не звонил? Я говорю: кто должен звонить, ты ведешь номер? Ё-моё, давай, у нас дыра там в тексте. Это слетел материал. И я настолько приучился работать в этом режиме, мне редко мне присылают тексты заранее. Я их вот думаю, ну сейчас вот, ну 2 часа осталось до подписания номера, можно рисовать. Ну, прочитал, и что-то там варится в башке, варится, но не рисую. То есть вся жизнь такая вот вобрали.
А ну вот сейчас мы за эфиром разговаривали, сказали, что ночью в основном работаете, да?
Ну, я ночь, очень люблю, да.
Чай, сигарета.
Крепкий чай, сигареты.
Необходимый для творчества.
Да, и блюз или Pink Floyd. И вот, мне кажется, весь мир спит, я один, значит, и очень легко рисуется. Правда, иногда заснул, проснулся, посмотрел, думаю, господи, боже мой, что же я наколбасил-то, что же за ужасы. Потому что днем как-то по-другому немножко ощущение. А ночью все нравится. Вот так и рисую.
А свою первую картинку в МК помните?
Их было 4, да. Помню не все. Вот как раз там, еще почему это очень смешно получилось с этим черным стилем. Это потом я легенду красивую придумал. На самом деле, тушь я просто... Я рисую контур, потом раскрашивал и капнул. И думаю, что-то мне так лень перерисовывать. Я вспомнил, вдруг, значит, я с бабушкой, я уже учился еще в музыкальной школе в Доме культуры Горбунова, знаменитом на Филях, на Багратионовской. И когда она меня вводила через этот бульвар, парк, там сидел дедушка еще в военной форме, наверное, все-таки не гражданская, а Великой Отечественной, и он за 25 копеек он вырезал вот эти вот силуэты из черной бумаги. Потом у меня любимая песня Rolling Stones Painted Black и любимый поэт Саш Черный. И я, конечно, быстро так сообразил, что это легенда. На самом деле я просто, значит, взял и по контуру размазал черным цветом, и получилось так. Потом я, значит, уже узнал, что это называется контурной или силуэтной графикой. Это было давно до меня, это было очень популярно в 19 веке, это в Германии было популярно.
Но вы заново открыли, получается.
Ну для себя это точно. Ну, может быть, они поэтому пригнулись, потому что все рисовали, ну, не то чтобы похоже, ну, вот как-то, ну, так вот. А эти как-то вот черное пятно. Они как-то эффектно смотрелись. Я долго даже не хотели, чтобы я на цвет перешел, потому что, ну, черный всегда бросается в глаза. Но я потом как-то себя черный оставил, просто фон перевел в цвет, когда у нас в 2008 году...
А сюжетно что это были за картинки? Какая история? Не помню.
Ой, там очень какие-то смешные были. Там две картинки было, двухходовка такая на первом. Тонкий дядечка пьет из толстого самовара, на втором он толстый, и самовар уже такой худой. Не, я уже, честно, не вспомнил. Ну, это, конечно, ну, тогда политику не ставили.
А что было на выставке, вы упомянули выставку в Лондоне, что было там? Какие были там работы представлены?
Ну, там последние такие, естественно. Я там из 56, наверное, 50 без слов, чтобы было понятно всем.
Это когда было?
Года 3 тому назад, по-моему, в 2015-м. Да. Mm-hmm. 15, она называлась 15 Меринов, 15. 15 поездок в Лондон, я обожаю этот город. И 15-й год. Друзья устроили, вот там живет пара, плюс, значит, два парня, армейские болельщики, помогли финансово. Потому что она очень дорогая оказалась. Это каталог, это перевозка работ, это перевозка каталогов была очень такая забавная через Белоруссию. Вот. И все дошло, и, значит, в Пушкинском доме, ну, в основном, конечно, я не скрою, была русская публика, но друзей англичан было много. Вот, и я, конечно, страшно боялся, я в метро, когда ехал, в день выставки с утра, я посмотрел, у меня кеды перепутаны левой на правой ноге, правой на...
А вот к этой истории мы вернемся после места.
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем. У нас сегодня в гостях художник-карикатурист Алексей Меринов. И на занимательной истории остановились.
Что бы она была?
С кедами драмочными.
А, да, Лондон. Да, это ужасно. Я дико дрожал.
На нее вы поехали в разных... Это выяснилось по дороге, что вы оказались в разных кедах. Вернее, кеды были перепутаны.
Ну, да, да. Разведка была. Вообще, там 56 рамки купили, паспорту, стекло, это ничего не получалось. Мне помогал товарищ, он очень такой, вот удивительный у него характер, он все время спокойный, он говорит, Леша, надо выработать алгоритм разведки картинок, а там аж 2 этажа. Еще я говорю, слушай, вот там паб есть за углом, пойдем алгоритм выберем. Может быть, само развесится. Ну, не, ну. Он говорит, не, давай. И действительно все развесили. Пришли люди к каталогии за 2 дня. Меня купили работу 40. Конечно, я пришел. Я думаю, кому это все нужно? Ну, там такие, ну, я не люблю слово философские, но, конечно, были. Были там, естественно, про Винни-Пуха, серия там. Ну, англичане клевали, конечно, политику. Путин есть, все. Что там нарисовано, неважно. Путин похож, все, сметали. Вот. Наши в основном на бытовые сцены. Вот. И на какие-то, ну, все очень хорошо обошлось. Мы еще потом в Ирландию слетали. Вот, поэтому, конечно, я в восторге, но делал я ее год и все проклинал. Потому что еще и газеты, еще какой-то там футбол, еще и концерты друзей, все надо совмещать, и все это тяжело давалось. Какой-то Лондон, как я это все повезу, мне доказалось, все возможно.
А по нынешнему договору с газетой вы имеете право для кого-то еще создавать работу?
Я не имею права работать в СМИ. Угу. Ну, в ежедневных, во всяком случае, в газетах. Ну, это, конечно, ну, это понятно, да, там. Вот. А так, ну, естественно, я вот сейчас очень интересный проект мы делаем, не знаю, во что он выльется. Это Пушкин, это переписка его с друзьями, это письма о Пушкине, это цитаты о нем, это Вяземский, это Жуковский, это Дельвик, это, в общем, вся та натусовка плохо, все это окружение в цитатах и с моими иллюстрациями. И для меня это было, конечно, настолько необычно, потому что это, ну, это немножко другое. Хотя там присутствует и политика, там Вяземский такие вещи говорит, и Жуковский, они практически актуальны сейчас. По-моему, кстати, сегодня Вяземскому открыли, по-моему, памятник. Причем представители внешней разведки России. Ну, не знаю.
А вот когда на злобу дня рисуешь картинки, герои обижаются, и в этом смысле нынешнее время оно поблагодатнее, чем прошлое.
Я как-то, понимаете, вот был случай, у меня пошли книги какие-то, и мне говорили, Леш, ну а что ты, говорит, ты за 5 минут там соберешь? Я, да, действительно, там, ну тысячи картинок. И я начал, книги не политические, я начал собирать, и а там у меня одни эти... политики. Я понял, что я бегаю по замкнутому кругу, и так... Это для газеты надо. Это безусловно, потому что газета живет каждый день. Но я как-то начал постепенно отходить от персонифицированных картинок. Вот. Иногда там в Фейсбуке выкладываю там руководителей наших дорогих. Но мне больше интересно какую-то ситуацию, какой-то сюжет придумать замкнутый, какую-то вот... Она и картинка работает дальше. И дольше... И мне самому это интереснее делать. Можно же нарисовать корону или там шутовской колпак, не изображая человека, но более-менее умному зрителю будет понятно, о ком и о чем речь. И это иногда больнее даже, чем вот щелчок по носу такой иногда больнее, обиднее, чем там удар палкой.
Эксцессы такого рода, что вот звонили, говорили,
Алексей, ну, сейчас не мне звонят. Сейчас рамки, которые установил Роскомнадзор, они очень нельзя... Естественно, рисовать нацистские знаки. Я понимаю, что в моем исполнении будет антифашистская картинка. Но, тем не менее, нельзя изображать. Нельзя изображать средний палец. Нельзя что-то там еще нельзя изображать. Потому что там сколько? 2-3 предупреждения и, значит, до свидания на выход. Попу можно пока. У меня очень большая серия. Я считаю, что это доминанта, такая вот философская величина.
Попа не обидится, в конце концов.
Ну, как сказать. У меня был заказ очень смешной. Банкир, который, я его не знал до этого. Говорит, слушай, говорит, у меня такие идиоты все сотрудники. Говорит, нарисуй вот кучу задниц. А я их назову и потом и повешу себя за спиной. Ну, думаю, ну, любимые детали тела рисовать, да еще и за деньги. Почему бы нет? Все, принес ему. Он говорит, здорово, это там Вася, это Петя, это Лена. Но надо было вешать в общем коридоре. А поскольку он повесил за своей спиной, то, в общем, народ заходил и начинал... Ну, в общем, он-то думал, что это про них, а они-то думали, что это все про него. Он потом мне звонит, говорит, что ты мне нарисовал? Я говорю, ну ты же принял это все. Все, вот такая, принял к производству. Они говорят, думают, они надо мной издеваются. Я говорю, ну, дружище, что делать?
А произведение стало жить своей жизнью.
Жить своей жизнью. Ну, я так понимаю, они сейчас где-то в запасниках.
Конкурентная среда,
да.
Среди карикатуристов. Вот на слуху какие именно? Ваша, да?
Ну, Ёлкин, Бедюк, Ёлкин, конечно. Ну, я вижу чаще всего Ёлкина. Вот, ну он молодец, как вот актуальный художник. У меня, к сожалению, я то ли старею, действительно, я когда, в принципе, можно нарисовать на любой случай. И я придумываю сразу, а потом думаю, да ну что-то лень мне, да без меня как-то. Потом в газете, я так понимаю, меня немножко в сторону экономики отодвинули. Сейчас будет цинично очень звучать, но поскольку и там не все хорошо, то, конечно, для меня и слава богу. То есть для меня там работа найдется. Политику я в основном рисую. У нас есть такая очень хорошая, любимая рубрика. Это называется «Свободная тема». Там пишут не наши. Там пишут политологи, политики, журналисты, я не знаю, там артисты, известные люди, историки. Ну, есть круг лиц, которым я просто не рисую, уже его редакция знает. Вот, ну, там, допустим, Игорь Николаев, это экономист известный из высшей школы экономики. Цыпков вдруг разразился каким-то антикоммунистическим, антиклерикальным циклом работы, уж не ожидал. Он всегда ходил в консерваторах. Вот. То есть есть вещи какие-то очень... Сейчас два подряд материала, критикующие, значит, выступление нашего нацлидера сегодня и еще пару дней. Минкин написал потрясающий материал. Это про дню день рождения Сталина. Он проводит параллели с нынешней властью. И там... Вот. И там получается, что я не только карикатуры, в принципе, а тот тоже проклятый график. То есть я работаю с коллажами, немножко компьютерной графикой. Но вот это клеймо, это печать карикатуриста, на мне она вечна. То есть у меня бывают случаи, там, ну, мне, я там ставлю картинку к похоронам Сахарова, да, у меня, значит, мельницы несут гроб с телом Дон Кихота. Ну, то есть, понятно, там на похороны же пришли все эти члены политбюро тогда, еще ЦК и КПСС, то есть люди, которые там травили, гнобили всю жизнь. Народ ржет, говорит, ржака. Я говорю, что тут смешного-то? И там, значит, на его выступлении на съезде, где там у меня на сцене стоит человек с скрипкой, а полный зал барабанщиков, они так в барабаны бьют. О, это ржака. Я сначала, значит, обижался, потом пытался объяснить, потом думаю, ну и ладно, смотрит. И кто-то поймет, кто-то нет. Но вот корректурист, поэтому должно почему-то должно быть смешно. Это абсолютно не всегда из художников. Да, Ёлкин, питерский очень хороший. Есть такой Андрей Попов, ну, это просто там. Он, ну, я нахожу, что он, ну, он не скрывает, он очень любит Рене Магрита. И там не то, что он, ну, есть такое влияние, но у него какие-то, у него, вот, казалось бы, ни о чем. Но человек цепляется за такую деталь, и настолько ее здорово обрабатывает, я просто в восторге. Витя Богорат, ну, он такой уже заслуженно известный питерский художник. Питерцы, они немного как-то поспокойнее. А наши, конечно, понагрее такие вот, похулиганистые. И Игорь Макаров, человек, который меня привел в карикатуру, он еще в 70-х делал вот этот волшебный фонарь, бенефис, и он оформлял Сан Саныча Иванова вокруг смеха, потом в театре работает, и вот он, я смотрю, каждый день картинки выдает. К сожалению, Тюнин Сережа, да, ну, Миша Тватковский великий. Вот. И, к сожалению, но из официальной прессы-то я даже не знаю, вот то сейчас, где еще. Ну, я в основном смотрю в интернете, да.
А с теми, кого вы перечислили, бывает такое, что вот вы встретились в компании, посидели, о чем-то поговорили? Нет, или только следите за творчеством друг друга,
и все? Ну, как-то получилось, что у меня в основном друзья-то среди двух совершенно разных групп. Среди музыкантов, среди футбольных фанатья.
Вот вы сказали, Попов – это влияние Магрита отчасти, да? А вот вы, мне кажется, человек рок-н-ролльный.
То есть музыка... Ну, мне хотелось бы верить в это, но это да, да, нет. Я человек больной, у меня 24 часа звучит музыка. Я собирал пластинки, я собирал, у меня Маша, моя жена, практически уже единоутробная, с которой в следующем году будет 40 лет совместной жизни. Ох. Столько не дают даже при Сталине. Вот. Люблю, не могу, Маша!
Потому что слушает, правильно?
Да, не, ну он отгоняет меня. Меня все гоняют. Дочка меня гоняет, жена меня гоняет, собаки меня гоняют, две маленькие этих кокиши. Вот. И... Господи, что... Нет, все, с чаем надо, пора завязывать. Что там про...
Про влияние.
И можешь сказать, хватит, ну это пыли сборники, потому что у меня, значит, половина сейчас винила с дисками на даче, половина здесь. И я в один прекрасный момент понял, что поскольку я по 18 часов сижу у компьютера, и музыку, в принципе, я слушаю оттуда. И встать, это надо винил поставить, а потом еще вот так вот перевернуть, это же там бархоточкой протереть его, там еще води, это ад нечеловеческий. А тут нажал на кнопку, и все творчество у тебя вместилось. И я начал просто подворовывать, не скрою, с некоторых пиратских сайтов, но я не для себя, для продажи. Есть порталы, потому что сейчас на музыке море, и море, огромное море, мне даже жалко молодых музыкантов, ну, для меня просто шикарных. Но у них нет, у них есть там по две, по три песни, у них нет даже сил там записать выложить на YouTube клип, хотя там, казалось, нужен мобильник и все. А вот, вот где-то вот на этих пиратских сайтах я себе закатал там, я не знаю, на сколько гигабайт, кучу рок-н-ролльных сборников, блюзовых, ритм-блюзовых, хард-роковских, потому что начинал...
Ну, из современных, кого выделите?
Ой, а это же опять блюз. Кенни Уэйн Шеффорд есть такой парень, не сдается, он такой ритм-блюзовский, такой хороший парень. Майк Зит, ну, эти фамилии, эти говорят, в принципе, это такая средняя волна сейчас, мой любимый, но он не очень молодой, Уолтер Траут, он пережил, по-моему, пересадку печени, у него что-то было, сейчас выжил, вжигает. Такие Бонамасса, я его очень любил, когда он начинал, Джо Бонамасса, но он приезжал сюда. Причем он потерял гитары в дороге, и Сережа Воронов, мой друг, лидер Crossroads, значит, ему давал свои гитары в МДМ. Мы смотрели, там очень смешно. А там же бабушки, там же в МДМ этот органный зал, там же, ну, понимаете, какую музыку. И тут, значит, people начинает вставать, плясать, бежать к проходу. И эти бедные бабушки говорят, садитесь. Бонамасса со своим говорит, что вы сидите, говорит, рок-н-ролл, давайте, пишите. И эти бедные бабушки, там, наверное, инфарктов-то было немерено. Вот. Ну, тут, вот. Ну, его сейчас очень много, и он поет со всеми везде. Он как-то, он начинал очень клево, как блюз. А блюз — это ирония, это самая ирония, это весело, это грустно, но это... А у него сейчас какие-то, что не песни, то какие-то прям баллады минут на 40, это, извините, сопли по грифу, там слезы, какие-то гимны. И потом он все выкладывает. У него концертники больше, чем, я не знаю, чем он песен придумал. Мне кажется, следующий он будет выкладывать репетиции, а потом, как он там дома бреется, я не знаю. То есть он, как я к нему подустал. Причем он со всеми. Там, а то Джон, условно говоря, да, он со всеми играет. Он клевый парень, его очень много. Потом там Глен Хьюз из Deep Purple, вдруг он давно уже какой-то неимоверный ритм-блюзовый. Молодые есть, но они, опять же, они известны. Сейчас вот друзья устроили, английские музыканты приезжают, играют у нас в Москве. Я ни разу не попал. У меня какая-то беда. То я на даче, то я, значит, болею. Вот. Они, опять же, известны только... Ну, тем людям, которые они по клубам. Но, с другой стороны, это хорошо. Музыки море, музыки океан. Я никогда не спорю насчет... Я не понимаю. Вот я что-то поставил, ко мне приходят и начинают это вот не так, это не так. Я говорю, господи, хочешь, я тебе научу YouTube пользоваться? Покажу, как это выкладывается на твоей страничке. Слушай, чуть, я не знаю, ну, у всех разные вкусы. Вот мне нравится такая музыка, там, немножко брутальная, жесткая. Вот. И был период, когда как раз вот я уходил служить, и в 77-м еще хард-рок вовсю еще. Led Zeppelin был, там Deep Purple распадался, но там... Ну, в общем, все мои группы там... А я демпризовался, пришел, диско, новая волна, какие-то эти, значит... Мужики, хард-рок-то стал, мужики в этих лосинах, пердидроль какая-то, эти химия. Чего, мама родная, верните меня обратно. Ну, потом и CDC прогремело так немножко. И вот как раз этот момент, какой-то безжребий, я начал мучиться, искать... И нашел я музыкантов. Потом-то я понял, что блюз-то Led Zeppelin начинали с блюза. И у них очень много было. На них есть сайт, где на них обиженные блюзмены писали, что они у нас украли вот здесь текст, вот здесь музыку. Роллинг Стоун сыграл всю жизнь блюзы. И так далее. Я понял, что я всю жизнь их слушал. Только я не знал, что это блюз. И как-то постепенно потом я познакомился, значит, с ребятами. И понеслось. Потом я ездил с Crossroads дважды в Англию. Один раз в Испанию на гастроли. Это было... То есть это тот же выезд на футбол?
Вот, кстати, про выезд на футбол.
Да.
Ой, ребята, это...
Вы упомянули о своем армейском.
Да, это был период, когда я вдруг зафанател дико. Это,
почему
вы
больше не болеете?
Здоровье, я болею теперь. После того периода боления я теперь болею. На меня обижаются мои соратники, но что поделать, каждому овощу свой сезон. Было это опять с появлением... Я все время как-то, у меня не было компании, у нас во дворе там, ну, естественно, больше всего Спартак, шпана этот, вот, там Динамо какой-то, там один чудный человек за Локомотив болел, зато армейцев как-то 2-3, и я все время ездил один на хоккей, один на футбол, ни с кем не знакомился. А потом вот в интернете, значит, два парня в МК сидят.
То есть вы на все матчи ЦСКА ходили? Футбол, хоккей, баскетбол?
Нет. Пытался ходить, но не на все попадаешь. Очень сложный график, особенно когда и хоккей, и футбол одновременно. Вот, ну, два парня, корреспонденты говорят, вот, давай пойдем, значит, с песками. Пески — это такой интернет-сайт, жутко. Там про футбол-то не пишут, в основном там пишут про жизнь, про то, что было до футбола и после футбола, и почему жена третий день не разговаривает, и почему домой не пустили, а я ведь болельщик. И я познакомился. И понеслось. Выезды в Волгоград, причем тоже не собирался. Два раза в Пермь, опять же, спонтанно. В общем, ну, съездил в 2005 году на финал Кубка УЕФА в Лиссабоне. Видел нашу победу, там плакали все. Потом это шествие, значит, по центральной улице. Не было фонтана, где бы я не искупался. Но там тепло, там сушить одежду можно было на себе. И все это по нарастающей, а потом я потом как-то мы переехали, во-первых, на Коломенскую, как-то я не знаю почему, хотя как это связано, но как-то вот, ну, конечно, жена там хвалит, уже ненавижу всех, потому что потом же все ко мне там, человек 5-6. Иногда мне как спартанца на щите вносили, как царя Леонида. Вот. Но это очень трудоемкая и очень такая для здоровья опасная работа, за которую не платили денег. И в один прекрасный момент я съездил в Рим. Это был кошмарный выезд. Мы проиграли 1-5, по-моему. Значит, я там попал в одну такую смешную неприятную ситуацию с медицинской помощью. Потом у нас в самолете у меня отняли мой любимый напиток лимончелло. В общем, я расстроился. В общем, как я добрался там через трое суток до дома, грязный. И Маша сказала: давай, значит, так, дружок, жена моя, самая красивая в мире и практически уже единоутробная. Она говорит: или здоровье дома, или, говорит, давай, говорит, вот у тебя там есть этот Ферман, проклятый с семьей нашей. Вот, это друг мой, юрист. Страшный человек. Вот. Ну, остальные тоже не лучше.
В общем, под влиянием жены вы с болением на ЦСКА завязали. И вообще с болением.
Я опять я на диван переместился. Вот. Ну, в принципе, болеть-то сложнее, потому что сидишь на трибуне, ты, во-первых, там что-нибудь скажешь, тебя услышат друзья. Потом там у нас же свои секреты, как проносить кока-колу и минеральную воду на трибуну, не вызывая подозрений у охранников.
Как спросить, не кока-колу,
ну, да, это очень смешно. Ты сидишь и смотришь, значит, ну, особенно, когда стадион «Динамо» ходили, как люди пьют сначала минеральную, и тут же за него ходят кока-колу.
Мне кажется, это все знают. Значит, идут болельщики с коробками сока,
нет,
там не сок.
Нет, никакие коробки.
Нет,
не
это
пропускают.
Сейчас.
Нет. Там, девушки нам помогали. В общем, солидарность действовала. Вот. И здоровье это мешает. И потом у меня с работы. Вот, и все-таки я не молодею, мне как-то она все больше и больше времени стала забирать, а картинок столько же. Вот у меня там на той неделе 6 картинок вышло, я проклинал всю газету. А они говорят: ну, Леш, ну там вот это слетело, давай выручай. А Гусев очень ругается, он говорит: не больше 2. Слишком много его.
Вот как.
Ну, он прав, в принципе. Ну, не надо. Я тоже не люблю, когда у меня слишком много. Надо как-то вот паузу делать. Как вот объявил, ушел с эстрады и ушел. А то у нас ушла с эстрады или ушел, и еще 30 лет уходит. Вот у меня так же примерно. Но поскольку, как говорит газета, это живой организм, то вот никак по две картины. Ну, по две картины. Вот сегодня вышло 2 картины. По поводу как раз выступления Владимира Владимировича и по поводу этого дикого случая, когда ОМОНовцы показывали детям, что будет с плохими детьми, когда они вырастут. Вот. Ну, так, а с другой стороны, я злюсь, я ругаюсь, я там кричу: хватит мне присылать. И потом я собираюсь уходить. Я думаю об этом все больше и больше. Вот. Но это не значит, что я уйду, конечно. С другой стороны, чтобы тебя ногами вперед вынесли.
Мы этого не хотим. Мы не хотим, чтобы вы ходили.
Я сам не хочу.
Давайте технологии.
Ну, интригу-то надо. Интригу. Ну, вдруг Даша Гусева кто-то скажет: вы знаете, как 90-е годы, что я творил с бедным Павлом Николаевичем?
Слушайте, технология вот создания картинки. Вы говорите, 2 картинки в день. Сюжет на злобу дня. Вот сколько времени это занимает? Интересно.
Давайте так, самое меньшее и самое большее.
Я прочитал заголовок. Или мне, значит, звонили. Я
бы сразу прочитал и мгновенно начал?
Нет, я мгновенно придумал картинку. Я говорю: все, больше не надо. Вот. Но 90% я делаю вообще с голосом. Мне звонит выпускающий редактор, у нас их несколько. И говорит: рубль упал. Я говорю: ё-моё, какая это новость. Господи, я их уже нарисовал больше, чем Гознак. Я говорю: все. Он говорит: ну, ты сам что-нибудь, ну, почитай, ну, ты посмотри в интернете. Ну, что я тебе, ты взрослый человек. А рубль — это такой смешной значок, что туда вот в эту вот штуку можно вставить от лица до полного противоположного, значит, части тела. И я его люблю рисовать, хотя он уже меня бесит. Или там пенсии сейчас пошли. А поскольку я уже сам пенсионер, это отдельная печальная история, то это мне тоже близко. То есть иногда читаешь по несколько раз, но поскольку, значит, есть Александр Викторович Минкин, с которым мы ругаемся по 5 раз на неделю, потому что он считает, что я его личный художник, поэтому он должен посмотреть картинку, обязательно посоветовать, что рисовать. Я уже не спорю, я говорю, да, конечно. Жду, пока там мне говорят, ну где сейчас уже газета подписывается. Я швыряю, уже заменить-то нельзя.
А бывают ситуации, когда ну совсем трудно идет, но никак в голову
бывает,
не приходит? Например, это вот что из последнего,
люблю...
что было?
Ну, ой, это все... А Яндруша Яхонтов у нас есть писатель. Он пишет хорошие такие... По пятницам выходят материалы, они такие пространные. И, в принципе, рисуй, что хочешь. Я люблю это. То есть это вот не рубль упал, хотя тоже уже все, что можно было нарисовать. Я люблю... И вдруг он пишет совершенно конкретно про пьесу, про режиссера. Естественно, забыл, про какую речь, про театр. И я звоню, значит, за Матвеевича, говорю, ребят, ну поставьте какую-то фотографию за театр. Ну, совершенно не мое. Звонит мне Андрюша, у которого нет до сих пор мобильного. Вот человек живет своей жизнью, я ему завидую. У него нет в интернете ему мобильного. Вот, Леш, ну ты там уже 20 лет рисуешь. Ну, давай что-нибудь придумай. Ну, давайте, прошу. Хочешь, я тебе буду звонить тоже после каждой картинки, что она гениальная. Я говорю, ладно, старый, нарисую. И я какую-то вдруг там про что... А, пиковая дама там про что... Что-то я нарисовал... А, там и Ви был, и пиковая дама упоминания. Я нарисовал гроб, и даму положил в виде паночки, и, значит, и написал там две фразы. Ой, лежит, как живая. И вторая фраза, классика всегда живая. Что-то такое вдруг, ну, это в последний момент. Я промучился полночи, я говорю, нет, пусть меня обидится, Андрюша, я рисовать не буду. Дай ему посплю. Встал, вот где-то 10:00. И вот я открыл глаза, я очень люблю так, кстати, думать, открыл глаза, вот мозг еще не работает, работают какие-то ассоциации, бабах, картинка сложилась. То есть мозг, он вредит художнику. Художник должен жить чувствами.
Вот когда вы говорите, нарисовал, это знает, значит, взяли маркер, карандаш.
Маркером я рисую контур, обрез, какие-то детали. Потом все это я настолько ленивый, что я даже уже с планшета сканером не снимаю, засылаю себе на почту, перевожу в сканер и там красками, потому что ну просто мне дается в основном час-полтора мне на картинку, а руками рисовать ну где-то около дня.
Сложно вам давался переход к новым технологиям?
Ну, дочь научила там с ругательствами, с грязными, значит, с бросанием книги в меня, там, интернет для чайников, говорит, на, учили, папа, лузер, свой фотошоп. Я ей звоню там по 5 раз на дню. Я говорю, не получается, не то же, я не могу тоже цвет угадать. Она говорит, для чего там пипеточка нарисована? Папаня, это ты, говорит, берешь, отмечаешь цвет, и потом... Он так, я говорю, господи, а зачем же я... То есть там, я еще не все кнопочки освоил, но, в принципе, для карикатуры это не столь важно. Более того, я какие-то там закаты рисую, там полутона, а потом я там где-то газеты покупаю, и все эти фиолетово-розовые заказы, это ровно коричневый цвет. Ну, потому что краска такая, и газеты, и печать, и газетная бумага. И... Нет гармонии в мире. Здесь такой путь стремления к ней.
А вот изданные работы, то, что уже вышло, значит, газеты, кто-то дома собирает, складывает каждый номер с вашими работами?
Собирал. Нет, газеты нет, а зачем? Ну, я же их все знаю. Нет, у меня мама собирает.
На память?
Ну, на память они у меня все лежат по папочкам, по месяцам, вот так год кончается, я открываю, там, декабрь, январь, и все такое. Вот, думаю, так проходит жизнь, там, 1984 и 2020 уже скоро папочка будет. 15 000 картинок с начала века, значит, там, были еще 90-е, я не вру, их можно, я просто брал, значит, входило свойство, открывал, и там, значит, 15 000 там, с чем-то файлов.
Ну, есть же и резервные копии, это ведь не хранится где-то все в одном месте?
Нет, у меня еще, я их копирую на этот съемный жесткий диск, и еще в редакции все это есть. Так что вот теперь живем по-новому.
А то, как вы рассказывали, бывают же и страшные пожары, нужно хранить в разных местах.
Да, и причем мне-то водку не дадут вытирать, протирать мои картинки. Вот в чем беда-то.
Незадача. Сложное время живем. Вас можно назвать гражданским активистом?
Нет, ребята, нет. Я художник, прежде всего. Конечно, у меня есть какие-то вещи. Это музыка, это спорт и это политика. Определенные границы, через которые я не пройду. Вот я конь, я армеец. Но я никогда не нарисую картинку
Про Спартак.
Ой, про Спартак я говорил, но я зверушек-то рисую. Некоторых, вот. Но никогда не нарисую обидную про ЦСКА. Я никогда не нарисую там обидную про рок-н-ролльщиков. Я сразу сказал, что я бендеровец, пятая колонна, нацпредатель. Вот что с ними хотите, то что со мной делать. И, ну, сказали, ну, ладно, переживем. И, значит, ну, они говорят, сегодня там про Крым кое-кто говорит, поэтому тебе и присылать не будем. Я говорю, ну, и правильно. Так и живем. Душа в душу.
Одно слово. Лауреат премии Союза журналистов «Золотое перо», конкурса «Карикатур Сатирикон» и многих-многих других. Просто любимый всеми нами художник и актуист Алексей Меринов сегодня был гостем программы «Разбор полета». Провели ее Елена Лиховская и Станислав Крючков.
И так незаметно пролетело время. Спасибо.
Прощайте, товарищи, все по местам. Это я передал привет фейсбуковским друзьям. Спасибо вам огромное, что вы терпели.
Счастливо.
Спасибо.
Спасибо, счастливо.
Разбор полета.